Петр Сойфер, «Тайна сожженных дневников Байрона». «Тайна сожженных дневников» лорда Байрона. Доктор Петр Сойфер. Новелла. От автора. Это художественное произведение. Джордж Гордон Байрон, Августа Ли, Аннабелла Милбэнк, Тереза Гвичоли, Томас Мур, Джон Мюррей и другие персонажи основаны на реальных исторических личностях, а описанные здесь события – отъезд из Англии. Брак и развод, жизнь в Италии, участие в греческом восстании, смерть в Мессалонге и уничтожение мемуаров Байрона в мае 1824 года в конторе Джона Мюррея опираются на известные биографические факты. Однако внутренние монологи, дневниковые записи, диалоги и образ тени психологического двойника Байрона являются авторским вымыслом. Новелла не претендует на документальную точность и не должен восприниматься как биографический источник. Это попытка художественно исследовать природу славы, стыда, зависимости и саморазрушения через призму одной из самых мифологизированных жизней XIX века. Пролог. Начало XIX века умело хранить два лица одновременно. Одно — для гостиных, где говорили о добродетели, порядке и семейном очаге. Другое — для того, что происходило за закрытыми дверями тех же гостиных. Байрон не изобрел этого раздвоения. Он лишь отказался в нем участвовать. За 20 лет, от хромого мальчика из обедневшего шотландского рода до самого знаменитого поэта Европы, он успел стать тем, кого невозможно удержать ни в одной роли дольше сезона. Сегодня нежный до слез, на завтра — жестокий до отчуждения. Месяц ярости мог смениться месяцем безграничного великодушия, а щедрость — холодным расчетом, будто внутри него по очереди выходили к свету несколько разных людей. Современники называли это гениальностью, порочностью, болезнью, смотря по тому, кто от него в этот момент пострадал или кого он в этот момент очаровал. Он одевался так, что о нем писали статьи, держал в доме медведя, потому что устав Кембриджа запрещал собак, тратил состояние быстрее, чем зарабатывал славу, и говорил правду там, где принято было лгать, из вежливости. Общество, требовавшее благопристойности на публике и снисходительно закрывавшее глаза на приватные грехи, он ставил в неловкое положение самим фактом того, что не делал разницы между этими двумя пространствами. Он не скрывал того, что считалось стыдным. Он стыдился того, что принято было скрывать. За это ему платили обожанием и изгнанием, часто одновременно. Через месяц после его смерти в греческом Мессалонге четверо мужчин соберутся в лондонской конторе, чтобы решить судьбу дневников, которые он вел почти всю жизнь. То, что произойдет в этой комнате, станет последним актом давнего спора. Имеет ли эпоха право отредактировать человека, которого сама не смогла вынести целиком? Глава 1. Гостиная издателя. Лондон пах дождем и пылью угольных подвалов. 26 апреля 1824 года, день, который должен был бы принадлежать весне, но вместо этого застрял в промозглой серости, словно сам город не решал, траур ли это, или просто очередное недоразумение погоды. На Альбимарл-стрит, в доме номер 50, в гостиной второго этажа, горел камин. Дрова трещали слишком громко для того времени года, и этот звук раздражал Джона Мюррея. Он стоял у камина, спиной к комнате, хотя обычай требовал от хозяина иного расположения. Его ладони были сжаты за спиной, пальцы перебирали край жилета. Привычка, казавшаяся ему незаметной, но уже замеченная Томасом Муром за прошедший час. Мюррей был издателем, а издатели, по определению Мура, люди, привыкшие управлять видимостью. Когда они нервничают, они прячут руки. «Вы хотите, чтобы я поверил», — сказал Мур, не поднимая глаз от стола, что это вопрос торговой этики. Мюррей не обернулся. «Я хочу, чтобы вы поверили, что это вопрос последствий. Этика, мистер Мур, роскошь для тех, кто не подписывал чеки за чужие долги». На столе между ними лежали четыре тетради в коричневом переплете, связанные лентой, цвет которой когда-то был бордовым, а теперь стал похож на высохшую кровь. Рядом узелок писем, перстень с гербом, часы в серебряном футляре, несколько листов на тонкой бумаге с печатью консульства. Вещи мертвого человека, доставленные из Мессалонги, через Лейпциг, через Гамбург, через все порты, где груз проверяли на предмет чумы и революционных прокламаций. Они прибыли накануне вечером. Мюррей получил их лично от курьера и не открывал до утра.